Здравствуйте, дорогие друзья, добрый вечер. Меня зовут Матвей Гонопольский, и пока что, слава богу, пока что-то такое не произошло принципиальное, начинается моя программа, которая называется «Гонопольская правда». Это дайджест новостей и мнений, всего, что я вижу интересного и что я хотел бы вам предложить. Меня радует 810 человек, которые собрались. Надеюсь, соберется больше. Перед тем, как мы начнем, я хочу вас традиционно попросить, чтобы вы проверили, подписаны ли вы на мой канал, чтобы вы поставили лайки, чтобы вы рассказали друзьям об этом канале. И бросайте, пожалуйста, донаты, потому что у нас нет никакого генерального спонсора, и существует ли этот канал, и будет ли он существовать, зависит только от вас, чтобы кормить Марго и выплачивать зарплату Роберту. Хорошо, народ приходит. Давайте сначала поздороваемся. Сегодня очень много новостей, самых разных. И знаете, это удивительная история. Ну, то есть есть новость, которая у меня в заголовке. Но вообще однажды Жванецкий сказал замечательную фразу. Он сказал, что вообще евреев на планете мало, но в каждом конкретном месте их много. По всей видимости, он был прав. Потому что некоторые факты, которые я вам расскажу, они об этом свидетельствуют. И о мастерстве, так сказать, этой удивительной нации. Здороваемся. Рим, с вами Бонасера, Грицев. Тихой ночи, Матвей, ждем эфир, объявили тревогу. Вообще, по поводу тревоги, я вам хочу сказать, что, по всей видимости, это я обращаюсь к украинцам, нас с вами ждет достаточно, так сказать, неприятный период, и он будет увеличиваться и увеличиваться, и увеличиваться. Российская Федерация делает огромное количество дронов, и то, что они сейчас делают, называется как бы военным языком усушивание украинского ПВО. Мы, правда, делаем то же самое, но меня не очень интересует, что происходит там у них. Меня интересует, что происходит у нас. Значит, что они делают? Они, прошу прощения. Спасибо, что вы мне прощаете подобные вещи, потому что это мой очередной эфир. Значит, что я имел в виду? Они сейчас практически каждую ночь высылают дроны. И всего. Вчера это было, вчера вообще была тяжелая ситуация, потому что был страшный ветер, во всяком случае в Киеве, летали дроны, их сбивали. То есть в чем усушка украинского ПВО? В том, что они выпускают некоторое количество дронов, эти дроны могут быть все фальшивками, то есть пустышками, там может не быть какого-то заряда, но пока еще не научились определять, дрон заряженный, не заряженный, поэтому приходится их сбивать. И вот вы понимаете, если все время слать дроны, то, к великому сожалению, их надо сбивать ракетами, которые дорогие, которых у России гораздо больше, чем у Украины. Хотя, хочу вам сказать, что мы не должны с вами путать всякие там «Искандеры», которые, или «Калибры», которыми убивают украинцев, с ракетами ПВО, которые, так сказать, должны сбивать дроны, потому что украинцы делают то же самое. Но я имею в виду, что, по всей видимости, начинается новый этап войны, который называется «бессонница», потому что спать мы с вами не сможем. Вот сегодня ночью была показательная ночь, это вторая ночь, объявили воздушную тревогу, летит больше 40 дронов, вот они летят сюда, вот они летят туда, вот они сменили курс туда, вот они сменили курс сюда, потом их начали сбивать, я имею в виду здесь, их сбивали по всей Украине, и у меня бухало, но понимаете как, ты же не знаешь, сбили все или нет, ты не можешь... Ну, в общем, короче говоря, у нас с вами, я вам много раз говорил, и вы сами это понимаете, что вот эта война, знаете, если говорить про тон под названием «война», то есть обертона, которые называются производные этой войны. Вот бессонница – это производная этой войны. Причем пауз не будет. Я вам гарантирую, что через некоторое время, думаю, через пару месяцев, воздушная тревога будет в Украине непрерывно, как в Израиле. Потому что дроны будут лететь и лететь, и лететь, и лететь. Все время они будут лететь, и вы понимаете, нормальной жизни не будет. Но однажды Виталий Портников, он сказал в одном из эфиров, он говорит, ну, украинцы, они такой народ, так сказать, их бомбят, бомбят, ну вот пригрозили и так далее, дроны полетели, не спят они, жизнь исковеркана. И вдруг он говорит, ну, никто же не сказал, что они собираются сдаться. Ну, действительно. Ну, я думаю, что Владимир Владимирович, который спит нормально ночью пока, по всей видимости, раздумывая о глубине своей шахты, где он должен там сидеть, а шахта у Насраллы была 60 метров, и тем не менее американская специальная бомба, неразрывная, с лезвиями и так далее, и так далее. Это такое специальное кумулятивное оружие, такое инерционное, кинетическое. Тем не менее, сделала там такую дыру, что мало не покажется. В общем, правильно говорят те, кто говорит, что Путина можно достать на любой глубине, где бы он ни прятался. Ему об этом, по всей видимости, Владимиру Владимировичу надо подумать. Идем дальше. Киев, всем привет. Добрый вечер в чате. Хорошего стрима. Всем привет из Марселя. АМ Израиль. Хей, хей. Да, вы, конечно, даете. Одесса с вами. Всем мира и добра. Здравствуйте, Симферополь на связи, желаю победы и так далее. Да, идем дальше. Добрый вечер из Тулы. Значит, наконец, Насралла стал глаголом. Пожизненный лайк, Молдова приветствует. И еще немножко, YouTube работает без VPN. Ну да, просят фото Марго. Ну, мы Кате скажем, может быть, она в конце включится и покажет нам. Ну вот вы всякие слова пишете и прочее, прочее, и так далее. Вообще, я хочу сказать, очень у меня хорошее ощущение. Я очень благодарен вам как блогу, как... потому что... вы очень интеллигентно себя ведете, дураков всех убираете, и я очень рад. Спасибо Бойкой, спасибо всем ребятам, которые занимаются тем, чтобы был чистый наш чат. Добрый вечер из Кишинева. Как томительно, серьезно выходные без вас. Ну, ребята, вы же понимаете, надо расслабиться. Ой-ой-ой, Марина Липенко, новый член Ютуба. Подписалась, спонсор Ютуба. Спасибо вам большое. Роберт прореагировал. Ого! Да, Марина как щедро. Но я не знаю, насколько она там подписалась, но неважно. Сам факт, что она доверяет свои деньги нашему эфиру, это важно. Леопольд Дора посмотрел «Медленные лошади». Если бы не Гарри Олдман и старые актеры, наверное, не смотрел. Первый сезон можно не смотреть. Ну, вам просто не зашло, понимаете? Другим заходит, ну, вам не зашло. Над Бейрутом израильские самолеты. Да, вроде там они начали наземную операцию. Ну, ладно, 3000 человек. Я простудился, реально вам говорю. Резко упала температура, 10 градусов. Ну, естественно, не так оделся. Ну, короче говоря, ну, что делать? Эфир же надо вести для вас. Так, Боже, опять, Матвеич, приглашаем вас к нам в Молдову на праздник вина. Дальше над Бейрутом израильские самолеты. Ну все, хорошо. Теперь давайте коснемся некоторых крайне важных тем. И, конечно, обращает внимание на себя история с Навальным. Навальный мог быть отравлен в колонии, следует из официальных документов, пишет «Инсайдер». Издание получило доступ к двум версиям постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, подписанные майором юстиции Александром Воропаевым. В первой говорится, что 16 февраля Навальный во время прогулки резко почувствовал себя плохо, сообщил об этом, его вывели из прогулочного двора. Затем политик лег на пол и пожаловался на резкую боль в области живота. У него началась рвота, проявились судороги, он потерял сознание. Слова о боли в животе, рвоте и судорогах отсутствуют в более поздней окончательной версии этого же постановления, отмечает «Инсайдер». В описи изъятых объектов также фигурируют образцы рвотных масс, отданных на экспертизу. При этом официально ни об экспертизе, ни о рвоте не сообщалось. Вдова политика Навальная ранее заявляла, что в последние минуты перед смертью он жаловался на острую боль в животе. По мнению врача Полупана, лечившего Навального в Омской больнице после «Новичка», описанные в документах симптомы могут указывать на то, что политика вновь могли отравить. В пользу этой версии говорят то, что власти долго не отдавали тело и не допустили проведения альтернативной экспертизы биоматериалов, подчеркивает издание. Ну, во-первых, как видите, Навальным занимаются, и его смерть не оставляет равнодушными, я бы так сказал, всех, понимаете? Потому что, ну, все понимают, что это убийство. Просто убийства разные бывают. Можно человека замучить, понимаете? Всякое можно делать. Эти уроды, они, так сказать, способные люди. Мы знаем, как это все делается, но я так понимаю, что работает и копают. Я не знаю, почему Юлия Навальная не настаивает на подобной, на повторной, по-моему, это называется аутопсии, да? Да, это, конечно, связано с тем, что надо его извлечь из могилы и так далее, но как-то, знаете, что... Если действительно отравили, то как ни крути, ну что, так сказать, все равно узнается правда, понимаете? Я не знаю, почему она это не делает, но еще раз, она супруга, но я уверен, что она хотела бы разобраться в этом вопросе и, так сказать, понимать, что ее мужа... Бойко пишет, так кто даст проводить эксгумацию? Как это кто даст? Она супруга, она имеет право потребовать эксгумацию, потому что это ее супруг. Понимаете, что значит? Это же не по следственному делу. Понимаете? Не по следственному делу. Там надо разрешение прокурора и так далее. А здесь, так сказать, а может быть, она хочет его кремировать, к примеру. А может, она хочет, чтобы его перевезли, не знаю, там, в город Усть-Кудук на местное кладбище. Понимаете, тут ничего невозможно сделать против ее воли. Ну, посмотрим, как это все получается. Теперь идем дальше. Да, уже собралось нормальное количество народу, но тем не менее. Вот и интересно, мы еще до новостей, значит, Кирилл Мартынов пишет. Вот вы знаете, вот точно так же, как каждый день война имеет какой-то другой окрас, то точно так же и постижение этой войны, анализ тоже Да, кстати, война это раскрывается какими-то другими гранями, которые отмечают люди аналитичного склада ума. Пишет Кирилл Мартынов. Напав на Украину, РФ нарушила табу, наследование которому была основана идентичность страны и культуры. Итогом стало разложение общества и уровень зверств, что в конечном счете открывает дорогу для публичного самоубийства политического проекта, который мы считали своей родиной. Это самоубийство может завершить историю человечества глобальной ядерной войной, а может, если повезет, свестись к внутреннему террору и изъятию у страны будущего. Россия и раньше вела войны, но ни одна из них в новейшее время не была настолько разрушительной для страны, как позорная украинская война. Миф, на котором держалась Россия, был построен вокруг победы во Второй мировой, ключевой вклад в которую внесли украинцы. Миф строился вокруг исторического выбора Богдана Хмельницкого в 17 веке, памятника «Три сестры», мимо которого в 22 году прошла колонна российской армии вторжения. Миф был памятью о тысячах украинцев, участвовавших в строительстве империи, о городах, построенных империей на юге, откуда затем в метрополию возвращались легендарные писатели, вокруг которых строилась российская культура. Ну, весь юг, там, Одесса и все прочее. Война уничтожила мифологическую концепцию братских народов и стала библейским актом предательства. РФ не наследница большой общей страны, но мстительная кровавая тирания, существующая исключительно ради сохранения личной власти тирана и его свиты. Это чувствуют многие. Вадим Тетушко, ставший символом насилия против гражданских активистов во время Майдана, помните, Тетушки, сражается в составе ВСУ, и даже открытым негодяем русского мира становится трудно оправдать то, что делает армия вторжения. Они готовы примириться с военным преступлением, но смысл происходящего давно утерян. Понимаете, действительно, вот это, ну, вот это вот братское, вот это вот братство славянских народов, мы сильны своим единством, вот это вот все. Вы понимаете, это была не просто часть мифа. Любое государство должно иметь какой-то там миф, на который оно держится. Другое дело, насколько ты, ну, понимаете, это вот... Я сейчас смотрю, пересматриваю, я его давно видел, когда он только появился. Вот на телевизоре у меня фильм Эммериха «Штурм Белого дома». Ну, боевик такой, с героем, там, захватили и так далее. Я думаю, многие видели. Понимаете, это вот то, если... ну, вот, например, то, что делает сейчас Трамп, который противоставляет... мы народ Соединенных Штатов Америки. Это первая фраза. Нет, выясняется, что есть свои, чужие и так далее, и так далее. Это вот есть штурм Белого дома, а есть падение Белого дома. Вот как бы сложная история. Мне это крайне не нравится. Теперь подождите одну секунду. Я оставил колонку там. Сейчас через секунду я ее принесу. Потому что мы с вами должны кое-что послушать. Мы должны с вами, дорогие друзья, кое-что послушать. И сейчас мы это сделаем. Я, наверное, когда-нибудь сделаю программу, только другую, где я буду вести ее с дивана. Я буду лежать и вести. Мечта. Значит, и понимаете, что сейчас им остается? Им сейчас остается только оправдывать это, находить там, так сказать, что по этому поводу сказать. Значит, ну, например, господи, чего тут только нет. Вот, значит, вот очередной. Он даже когда-то ходил на «Эхо Москвы», пока не стало понятно, что этот чувак, ну, с печатью на жопе кремлевской. Вот, послушаем его. Вот это вот, понимаете, теперь осталось только оправдывать и придумывать, почему этот миф рухнул. Ну, вы понимаете, что он рухнул исключительно по вине Российской Федерации?
Раньше Украина эксплуатировала образ страны жертвы, на которую напали. Теперь автоматически эта страна-агрессор. Она напала на территорию Российской Федерации, на мирных жителей. Насколько я знаю, военных там не было в этот момент. Опять же, по соглашению...
Пограничников, которые...
Помимо пограничников, срочников, да, которые были в соглашении, в таком, ну... Война это все-таки, да, не только военные действия, это еще и соглашения между сторонами. Украина в очередной раз нарушила эти соглашения, продемонстрировав то, что она недоговороспособная страна.
Соглашение там нету.
Совершенно верно. Вот. И она автоматически обратилась в страну агрессора.
Он говорит красиво, только у меня вопрос, о каком соглашении он говорит? То есть соглашение в том смысле, что Зеленский подписал, что украинцы... не могут и не будут нападать на российскую территорию, входить на российскую территорию, но тем не менее позволяют это делать с Россией. Понимаете? Вот, вот такое вот говорится. А вот это вот. Сегодня я слушал интервью Акунина. Ну, естественно, с Акуниным ведущий говорил о вопросах культуры и так далее. И вы знаете, Акунин подтвердил, что, ну, вот благодаря интернету и благодаря огромному количеству интеллектуалов, которые уехали на Запад, там самоорганизуется общество, сообщество интеллектуалов. То есть вообще там такое ощущение, что, ну, как бы... Россия в миниатюре, только правильная. Ну, например, он рассказал, что там, предположим, многие издатели, которые уехали, они сделали свои издательства. Ну, если так примитивно говорить. Там нюансы, конечно, но тем не менее. Они издают книги. Более того, они организовывают таким образом, чтобы... с Нарочным передавать эти книги в Россию и так далее. В общем, короче говоря, несмотря на то, что, например, тот же Акунин, вы знаете, почему-то российская власть выбрала его самым злейшим врагом. Он там, я не знаю, на нем все печати стоят, Каиновы. Тем не менее, только показывает, ну, вот, чем ты популярен, чем власть, чем больше она чувствует, что ты... властитель дум или что-то такое позволяешь себе, или у тебя есть какой-то авторитет, значит, надо тебя уничтожить. Вот они уничтожают, но ему, конечно, это наплевать, ну и слава богу. И вот по этому поводу, смотрите, значит, пишет тревожный Сережа. Ну, называется он так себе. Маман рассказала очередную историю жизни в России. Зашла она сегодня в книжный, ходит, смотрит, а что там нынче стоит на полках вместо Акунина. Тут подходит к ней два подростка, пацан с девчонкой, переминаясь с ноги на ногу, спрашивает: «А вы не могли бы купить нам книжки?» Мама поначалу думает: «Ну, хорошее дело купить книжки детям, которые не могут себе позволить». Уточняет: «За вас заплатить?» А дети: «Да нет, у нас сертификат есть, просто нам не продают». Мама подвисает, думает: «Нет, но если Акунина... и Быкова нельзя, так это ж всем нельзя». В общем, от этих подростков она узнала, что книжки теперь тоже бывают 18+. Пошла, разумеется, покупать, похлопала невинно глазками кассиру, который не мог не заметить этих подростков, снующих туда-сюда с несчастными книжками, которые вот так совпадение оказались вдруг у нее в руках. Рассказала она мне это все и гордо так добавила: «Из всех людей в магазине выбрали меня. У меня на лице, наверное, написано, что я диссидент и против цензуры». Такая, знаете, реальность. Реальность. Господи. Я Хочу вам сказать, вот вы знаете Джорджа Мелони, премьер Италии. Удивительная женщина. У нее такое прошлое, клейма негде ставить. Радикалка. И, ну, вообще такая, знаете, такая. Правая. Давайте послушаем, что она говорит. Вы знаете, что она абсолютно, вот совершенно непонятно. Мне кажется, что после фон дер Ляйен это второй человек, который просто влюблен в Украину. И я не помню, она была в Украине или нет, но вот что она говорит. Давайте это послушаем. Хотя бы часть. Тут есть перевод. Президент Рейган однажды сказал, прежде всего мы должны осознать, что ни один арсенал, ни одно оружие в мировых арсеналах не является настолько устрашающим, как воля и моральное мужество свободных мужчин и женщин. Это оружие, которое у наших противников в сегодняшнем мире нет. Как же я с ним согласна? Наша свобода, наши ценности и наша гордость, которую мы испытываем с этим, это оружие, которое наши противники больше всего боятся. Так что мы не можем отказаться от силы нашей собственной идентичности, потому что это будет лучшим подарком, который мы можем сделать авторитарным режимам. Так что, в конце концов, патриотизм – это лучший ответ упадничеству. Защита наших глубоких корней – это предпосылка к тому, чтобы пожинать свежие плоды. Обучение на наших ошибках прошлого – это предпосылка к тому, чтобы быть лучше в будущем. Я также воспользуюсь словами Джузеппе Прецолини, вероятно, величайшего консервативного интеллектуала в 20 веке в Италии. Тот, кто знает, как сберегать, не боится будущего, потому что он изучил уроки прошлого. Это она произносит на неком награждении. Вот это человек достойный, так сказать, да? Да уж. Теперь я показывал вам это видео. У этих подонков нет никакого, ну, как сказать, ну, нет тормозов. Путину вытаскивают человека без ног, без рук, и этот человек клянется ему в любви. Ну, потому что ему сказали клясться в любви. Я понимаю, что он будет всем обеспечен, может быть, будет даже в Совете Федерации, но само по себе. Ну, неужели этот человек без рук, без ног, неужели он действительно искренне говорит эти слова? Эти слова давайте послушаем. Это интересные... Русский феномен.
Мы вас не подведем. Мы гордимся тем, что вы с нашим лидером Александром Григорьевичем Лукашенко так по-братски держите строй. Уверен, и третий богатырь Новороссии вернется однажды к нам. Мы русские, с нами Бог. Служу Отечеству.
И понимаете, вот Путин стоит, он на все это дело смотрит, ему это дело подготовили. Интересно, мне хотелось бы знать, о чем он думает. Думаю, ни о чем. Ну, просто ни о чем. Просто ни о чем. Просто этот чувак не думает ни о чем. И как идет война? Ну вот человек конкретно рассказывает, как идет война. Я еще предполагаю, а вы ведь знаете, что этого безрукого, безногого, простите, ну мне его жалко, но, так сказать, не надо было ходить на войну, а после этого приходите клясться своему убийце, который фактически тебе отрезал ноги и руки, по воле которого это было, не надо было клясться ему в любви. Но что интересно, вы же понимаете, что его обыскивали, чтобы он не принес с собой Чем больше смертей, тем больше медалей. Там все сделано так, что командир всегда в шоколаде, а люди просто расходники. Ну вот, давайте послушаем, что говорит военнослужащий.
Вышла группа, человек 20, 15 минут, практически все нету. Там первые 300-е, первые 200-е, остальные уже не воюют, они отходят. И командир наш дает команду нашей артиллерии, чтобы те, кто отступает, они их раздолбали. То есть, если штурм не удался, оттуда лучше никто не выйдет. 300-й, во-первых, если он сам выйдет оттуда, то он, возможно, его потом дальше спасут. А если полковник, то полковника достают быстро. Вот. А если солдат, то нет, солдат он никому не нужен. Но если командир видит, что ресурсы, ну, незачем человека тратить, вкладывать, как говорится, его быстро отправляют на мясо, он быстро в мясорубку и там заканчивается. Люди посмертно опять же получают медали, а если они получают медали, то и командир мой получает медали. Ну, то есть всем все выгодно, люди погибли, геройски, пытаюсь достать своих, картинка есть, наверх подали, получили медали. То есть все красота, за исключением, ну, солдат, он там как расходник, он погибает. Чтобы стать командиром российской армии, там людское нужно просто отключить. Больше смертей, больше медалей. Чем больше медалей, тем командиру дают медали. Ну, там все сделано так, что командир всегда в шоколаде, а люди просто расходники. Их же в России, само российское общество...
Люди просто расходники. Ну, там длинный монолог, но это, так сказать, это, да. Идем дальше. Значит, в эфире ГосТВ признают, что степень ненависти украинцев к россиян такая, что они готовы жертвовать собой и умирать. Это вот этот, который говно носит, это в его ведре, это в его шоу.
Нет, вот они уже...
Можно так сказать. Вот давайте послушаем.
Они каждый раз проверяют нашу готовность что-то применить и как-то ответят, и в ответ не видят снова ничего, кроме предупреждения о том, что мы приедем.
Они это украинцы или они это западники?
А я украинцев вообще как субъект не обсуждаю.
Я как
никаких
раз,
украинцев не существует
их
в этом контексте.
Я воспринимаю как субъект, потому что они действительно, вот ты в начале этой части задавал вопрос, вот кто готов пойти на смерть? Вот они уже готовы.
Они уже готовы.
Они уже готовы.
Не они готовы, но их готовы посылать на смерть.
Сами готовы. Степень ненависти такая, что действительно, если при этом русский сдохнет, то я тоже готов умереть.
Хорошо.
У многих вот такое.
Но это
у нас нет пока еще.
Нет.
Хотя мы постепенно к этому движемся.
Справедливо.
Но пока нет.
А как? Понимаете, и вот этот говна, это самое, значит, он все время возражает мелко. Такое. Это очень интересно. Это очень интересно. Подождите, это, по-моему, пародия. Что говорят по телеку про любые проблемы в России? По-моему, это пародия.
От бездействия властей затопили.
Послушайте меня. Это, значит, пародия, которая сделана каким образом? Да, Шейнин это. Человек, который позорит еврейскую нацию за деньги. Ну, бывают и такие евреи. Значит, смотрите, это такое, ну, как сказать, стихотворное такое. Любая передача Соловьева, да начнется шоу.
Начнется шоу. От бездействия властей затопило Орск. Оренбургский депутат оказался в Орск. А на Белгород опять прилетел снаряд. А в Сибири очень жарко, леса горят. А вот бабушка пошла в деревянный туалет и примерзла к сиденью на 8 лет. А в какой-то там области закончился компост. Или школьника опять посадили за репост. А вот в Америке так все хуево. Дети меняют пол. Там каждый день, чё? Только у нас потрясающий Вова. Его любят все, от детов до детей. А мне какая разница, что там в США? Вообще-то Россия — это моя родина. Люди умирают из-за действий Путина. Например, недавно в Курске началась
охрана. На Украине вообще все нацисты. Русский язык ущемляется там. Поденцы сожгли дом профсоюза. А все потому, что
Евромайдан.
Охрана, конечно, переборщила. Все супер. Я как раз сейчас пойду в другое шоу играть украинца, которого избил Азов за то, что он говорил по-русски.
Ого, такое правда бывает?
А я откуда знаю?
По-моему, очень хорошо.
Очень низкая стоимость страховки.
Так. Это не надо. А, вот. Я вам что-то хотел показать. Значит, смотрите. Андрей пишет. Матвеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите. Сначала послушаем грустную лошадку по поводу убийства Насраллы. Вообще, это, конечно, ужасное преступление.
И то, что вчера произошло в Бейруте, это очередное политическое убийство. И я слышал, что президент Байден сказал, что это было правильное решение. У них, значит, несколько иное отношение к тому, как вести себя в конфликтах и чем руководствоваться. Я помню, помните, как Хиллари Клинтон, когда показывали в прямом эфире окровавленного Муаммара Каддафи, как она восхищалась и хохотала, глядя на экран. Или Мадлен Олбрайт, которая, комментируя процессы, начатые американской агрессией против Ирака, сказала, ну да, 400 тысяч погибло, но это стоило того, демократия стоила того.
Но этот козел не понимает, что иногда демократия кое-чего стоит. Кстати, хочу вам сказать, что я вам сейчас покажу видео вот этой дырки в земле, где убили товарища Насраллу. Вот, посмотрите, это интересно. Сейчас, одну секунду. Вот, видите? Ну и так далее. По этому поводу появилась смешная такая история, что, значит, распорядок дня у Хезболлы. Там в 10 часов зарядка, молитва и так далее. В 11 часов похороны Насраллы, в 12 выборы нового, в 13 часов похороны нового, в 14 часов выборы следующего, значит, в 15 часов похороны следующего и так далее. Такая вот история. А знаете, значит, ну, мужа Симонян, вы знаете, он продолжает. Путин сказал ведь, что там новая доктрина, да, вот это ядерная новая доктрина, и вы знаете, что у нас заголовок, что Россия берет задний ход, потому что они сами испугались того, что они сказали. Понимаете? А этот бежит впереди паровоза. Нет, чтобы один день подождать, пока они скажут, нет-нет, мы просто обосрались из-за своих же слов. Он, нет, ждать не будет. Поэтому нет, получается, вот такие вот, уже, знаете, немножко стилистические устарело вот это то, что он говорит, вот эти угрозы. У Соловьева это лучше получается. Это такое.
Мы не стали рассказывать про эти ракеты, вглубь территории. Это, ну, это, ребят, мы уже когда-то сказали же, Владимир Владимирович. А теперь, ребят, вот такая у нас доктрина. Ну что, очко не треснет? Яйца у вас из чего сделаны? Из титана, стали? Или как у всех? Вот и посмотрим. То есть теперь это мы взяли ответственность на себя подняться по ступеням эскалации. Мы не стали рассказывать про...
Да, взяли. Взяли. Вот, вы помните Красовский, который говорил, что надо жечь и топить украинских детей, что он потом извинялся, говорил, что его не так поняли. Выясняется, что его поняли именно так. Вообще у них, знаете как, у них большое количество каких-то программ таких, вот где сидят неизвестные какие-то ребяточки, и они приглашают всяких зет, и они там, ну, такое, ржут в основном какие-то. Я знаю, что, наверное, молодежи это очень нравится, но тем не менее. Обратите внимание, вот я сейчас включу на первые слова, которые будут сказаны Красовским. Первые слова, вот его спрашивают.
Я же не сказал, что надо их убивать. Хотя я сказал, что надо топить и жечь.
Да, было такое.
А что, у вас отношение с тех пор к украинским детям?
Нет.
Хорошо. Антон.
В общем, короче говоря, изменилось отношение? Нет. Ну, три уебка, что тут сказать, да? Какой смысл обладать Крымом и Донбассом, если из-за этого придется сдохнуть? Хороший вопрос.
У меня абсолютно риторический вопрос.
Вот человек говорит, в общем, справедливо. Их иногда, ну, прошибает что-то такое.
Можно, конечно, как сказал один наполеоновский маршал, если надо будет сжечь Париж, мы сожжем Париж. Путин вчера недвусмысленно сказал о том, что он отчетливо понимает, что это поведет к конфликту, победителей в котором не будет. В связи с этим у меня абсолютно риторический вопрос. А ради чего вообще все это затеяно? Ради того, извините, чтобы сдохнуть, будучи обладателями Крыма и Донбасса?
Как зовут тебя?
Я тоже, конечно, так. Честно говоря, не понимаю, почему этот вопрос риторический. Я не понимаю, почему он риторический. Непонятно. Чарли Шин, замечательный актер и комедийный, и драматический, рассказывает в каком-то комедийном шоу про Трампа. Это очень интересно. Знаете, Трамп, он как вот это вот калейдоскоп, он складывается с фразок и так далее. Да, интересно. Вот давайте...
О, боже, мистер Трамп!
Давайте послушаем его.
Сказал, ты его недолюбливаешь. Это правда. Это правда, да. Мне вспомнился один момент. У меня был ужин с моей бывшей женой и со всей ее семьей. И он начал, ну знаешь, слушай, как жаль, что я не был приглашен на твою свадьбу, и типа того, то есть, мне жаль, но я не смогу быть на твоей свадьбе. А я подумал, я тебя не приглашал. И он говорит, ну знаешь, я хочу заранее сделать тебе свадебный подарок, просто как знак внимания от меня и Мелании, как бы там ни было. Он говорит, это платиновый Гарри Винстон с бриллиантами. И он стягивает с себя запонки и отдает их мне. И я такой, о боже, мистер Трамп, не стоит делать этого. А он, нет, это самое малое, что я могу сделать. Счастливого брака и всякое такое. Он и предположить не мог. Переносимся на 6 месяцев вперед. У меня дома был оценщик ювелирных изделий. Она закончила свою работу и уже собиралась уходить. И я сказал, а, знаешь, у меня есть еще кое-что. И мне она сказала, конечно, что у тебя там? Я рассказал ей про тот ужин и про то, что мне дал их Дональд Трамп. Гарри Винстон, безупречные бриллианты, платина, все дела. Она взяла ювелирную лупу, и где-то 4 секунды спустя она отпрянула от них, как большинство людей от Трампа. Ну и она говорит, в лучшем случае это дешевый сплав олова со свинцом, и цирконий плохого качества. И на них было вытеснено Трамп. И я подумал, я просто подумал, что это может сказать о нем, как о человеке? Он сказал, это тебе великолепный подарок на свадьбу, а он оказался просто куском дерьма.
Как зовут тебя?
Кристина.
У них там свое, но тем не менее. Затулин. Действительно, много-много лет, с 90-х годов, один из главных идеологов фашизма. И самое интересное, что его все время совали в СНГ. И помните, я вам рассказывал, что однажды я брал у него интервью по телефону, у него было включение в «Эхо», и я ему сказал, вы понимаете, что именно вы СНГ развалили? Вот, значит,
Луганский.
Вот Затулин, который продолжает, который занимается тем же. Ну.
Мы начали 24 февраля то, что назвали специальной военной операцией. Хотя правильно было бы с самого начала это назвать войной. Потому что это война. Мы включили в состав Российской Федерации новым субъектом Запорожскую и Херсонскую области. При этом мы так и не вошли в город Запорожье, город Херсон мы оставили. Какие у нас были цели? Вы все помните. Денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые все это время страдали. По какому из этих пунктов мы достигли результата на сегодняшний день? Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл. Например, нейтралитет Украины. Какой смысл имеет выдвижение этого требования? Никакого. А теперь вопрос. Останется Украина под руководством Зеленского или его преемников существовать по итогам всего того, что происходит, или нет? Останется. Останется.
Останется. Ну, президент будет другой, но тем не менее. А на Трампа, он же все время в судах. Deutsche Welle. На Трампа подали иски за лжи, что мигранты едят кошек. Его заявление о мигрантах из Гейти в Спрингфилде, якобы поедающих кошек и собак, разжигают ненависть и подстрекают к насилию, говорится в иске, поданном в суд Майами. В списке ответчиков также фигурирует кандидат в вице-президенты Венс и владелец соцсети Илон Маск, которые распространяли сообщения, поддерживающие утверждение Трампа. Несмотря на то, цитата, что в течение последних двух недель неоднократно говорилось, что утверждение о гаитянских мигрантах, которые якобы едят кошек и собак, является ложью, ответчики продолжают ее распространять. Эти высказывания, разжигающие ненависть, призванные опорочить и поставить под угрозу жизни гаитянских иммигрантов. И я вам хочу сказать, что вот да, вот я сейчас подумал, ну извинись, ну скажи что-то. Нет. Нет. Вот я вам говорил, что как бы Дональд Трампович, он такой, какое-то такое, ну, такой странный. Так, уже 47 минут, надо переходить к новостям. А, ну давайте я вам еще покажу этого. Я русский, но пользуюсь айфоном. Вот это интересно. Шаман пришел на ток-шоу. Вот мы же шамана, что он думаем, не очень знаем. Знаем только, ну, что он поет, вот это вот и так далее. Программа «Судьба человека». Вот, послушайте то, что он говорит.
Мне предъявляют некоторые мои недоброжелатели о том, что ну как же, он же русский, а что же у него там, это там не знаю, там телефон американский, там машина немецкая. Или там еще что-нибудь, ну, там, и вот в таком вот ключе, в духе. А я отвечаю, я понимаю, что очень просто. Мы же ведь не знаем, а может быть, создатели этих американских телефонов, создатели этих технологий, или создатели этих автомобилей, или создатель чего-то, а может быть, они вдохновлялись произведениями там, Петра Ильича Чайковского, когда они создавали этот телефон, или там произведениями там, Достоевского или Булгакова, которые по всему миру известны. Может быть, тогда бы без этих произведений вообще этих технологий не было и этих телефонов не было. Попробуйте просто подумать об этом. Мы же не знаем, как это было и чем люди вдохновлены.
Я так понимаю, что вот этот, сейчас какой, iPhone 16, да? iPhone 16 вдохновлялись песнями шамана. Хорошо, теперь переходим к новостям. Погнали. Да, под Лепса придумали iPhone. Значит, смотрите, я быстро чешем, потому что мало времени. Мари Ле Пен и еще 26 человек предстанут перед судом в Париже по обвинению в фиктивном трудоустройстве помощников депутатов в Европарламенте, которые получали деньги фактически работая на партию. Вот такая история. Так что им грозит суд. Это может ей там, так сказать, помешать стать президентом. Она же мечтает об этом. Ну вот я вам говорил, что евреи – это, конечно, нечто. Это просто нечто. Это настолько, пишет Елена Хенкель, но это сообщение, вот вы видите, там, CNN, турецкий CNN. Значит, это настолько офигенно, что не может быть похоже на правду. Но директор иранского агентства и его 20 сотрудников, которые должны были бороться с Моссадом, сами оказались сотрудниками Моссада и сбежали с секретной документацией. Ну и вот по поводу сцикливого, значит, сцикливого фюрера, сцикливого Гитлера. В Кремле призвали не апеллировать к ядерной доктрине в связи с налетами украинских дронов. Еще раз я прочитаю, что, ну, так сказать, такая косноязычная история. В Кремле призвали не апеллировать к ядерной доктрине в связи с налетами украинских дронов. То есть, ну, по логике имеется в виду, что, то есть, непонятно, к кому это обращение. То есть, получается по грамматике, что это обращение, ну, не знаю, там, к Z-корреспондентам, к Z-журналистам, к Z-сообществу, которые говорят, ну вот же летят дроны, давайте бросим атомную бомбу. В Кремле призвали не апеллировать к ядерной доктрине в связи с налетами украинских дронов. Вот понимаете, я хочу вам сказать, что ну, Российская Федерация в демократическом смысле она все время обсирается, и вот это заявление Путина грозное такое, новая доктрина и так далее, это очередной обсер по нескольким причинам. Во-первых, Путин это пока не подписал, потому что внесение доктрины новой – это такая, в общем, процедура, с которой должны быть согласны и законодательные ветви власти, да, там Совет Федерации в основном, да. Это первая история. Вторая история – это, я вам об этом рассказывал в день, когда это дело Путин сказал, что тут размытые критерии. Ну, например, там, вот вы знаете, 140 украинских дронов полетело. Это много или мало? Надо уже бросать атомную бомбу там на Украину или на Варшаву? Совершенно непонятно. Понимаете, непонятно. Ну вот сейчас, сегодня, вы знаете, горит по всей России, горят вот эти нефтебазы, какой-то очередной склад взорвался с боеприпасами и так далее. Это хрен знает где. Вот чем это ударили? Тем более, что сейчас все больше и больше говорится, что если Байден... Европа, например, разрешит пользоваться дальнобойными ракетами, то россияне об этом узнают по факту. Байден не будет выходить и заявлять, вот знаете, у меня есть тут, я с сегодняшнего дня и так далее. Никто такой радости Путину не даст. Но и это еще не все. Самое смешное произошло, насколько я помню, вчера или позавчера, или я вам говорил об этом в пятницу. Значит, Пескова спросили, а каков, так сказать, критерий, кто будет определять, как, ну, не пора ли использовать ядерное оружие. Знаете, что он ответил? Он сказал, что это компетенция министра обороны. Вот понимаете, ну, это такой абсёрд глубокий, такой жидкий. Почему? Потому что мы представляем себе, как министр обороны, недавно назначенный, да, вместо Шойгу, что он говорит, я сейчас все, говорит, 145 или 146. Ему говорят, 146 украинских дронов, он говорит, нет, все, 145 это еще ладно, но 146 это все, давайте атомную бомбу. Звонит Путин, и Путин говорит, что? Он говорит, давай открывай кусок говна Ты же у нас никто. Открывай свой ядерный чемоданчик, потому что я министр обороны, я решил ударить. Ну, в общем, вы понимаете, да? Вот. И вот это вот они заявляют, и они же обсираются при этом. Ну, ну вот, ну что тут сделать? Понимаете, это просто невероятно. Просто невероятно. Николай Валуев, известный вам, возглавил комитет Госдумы по науке и образованию. Я хочу вам напомнить про Валуева, кто это такой. Вот этот человек возглавил комитет Госдумы по науке и образованию. Мне кажется, что мы с вами знаем, в каком состоянии находится наука и образование, поэтому такой человек вполне может это возглавить. Пишет Леонид Волков по поводу Невзлингейта. Я, меня это, как вы знаете, очень мало волнует, но у нас тут есть аудитория, которой это интересно. И это такое, он, почему я это читаю? Потому что это такая как бы результирующая заметка. Это не то, что он там наезжает на кого-то, это бы я не читал. Радуется ли в Кремле Невзлингейту? Если итогом станет отказ от практик скупки на корню лидеров мнений, если итогом станет более честное и прозрачное оппозиционное движение, свободное от манипуляций, занятое борьбой с Путиным, а не объединительными конференциями. Борьбой с Путиным. Если итогом станет очищение антипутинского и антивоенного сопротивления от бандитов из 90-х, боже, что он пишет? Их информационные обслуги, их огромным антирейтингом, любое взаимодействие с которыми тянет на дно любые здоровые силы. Если итогом станет выдвижение на первые роли новых молодых ярких ребят, независимых финансово от деятелей эпохи предателей, а сейчас им сложно, то нет поводов для радости в Кремле не будет, и сопротивление станет сильнее. Ну, делайте, ребята, делайте. Как же там было написано? Помните фильм «Ихтиандр»? Боже, как я слезы лил. А вы знаете, что когда я посмотрел фильм, я же маленький был, меня больше всего поразило, больше всего потрясло его белые туфли. Я никогда не видел, у него белые туфли были. И я съел родителей, чтобы они мне где-то достали белые туфли. Я их уничтожал, я маленький был, но я их уничтожал. И можете себе представить, что мне купили туфли коричневые, но папа взял и покрасил их белой краской. Я в них ходил. Понимаете? Вот, так, вот такое вот кино. Но вы помните, что там в фильме «Ихтиандр», Ихтиандра хотели уничтожить. Как-то там его звали, вот этого плохого, да, он все время хотел Ихтиандра уничтожить. И вы знаете, что... Да-да, а я как сказал? Человек-амфибия, да. Да-да, человек-амфибия. А что я сказал? Что-то не то, наверное. Ну, неважно. Конечно, человек-амфибия. И как гениально там играет Казаков. И вот этот, я не помню уже фамилию, этот красавчик. Он сейчас очень преклонных лет, но... Просто, ну, все умирали, просто такого красивого актера, просто трудно сказать. А, Ихтиандр, не, ну, извините, Человек-амфибия, да. Просто героя звали Ихтиандр. Так вот, вот этот плохой, он все-таки уничтожил Ихтиандра. Я помню, как, значит, когда вот он же его там закрыли, а потом отец его открыл, и его фразу... Да, Педро Зурита, спасибо большое. И он сказал, и этот отец его воскликнул: «Что вы наделали? Вы погубили его. Боже, я залился слезами. Так вот, я вам хочу сказать, что цель достигнута, и вы можете прочитать. Вот, видите, мемориальная доска. И на этой мемориальной доске написано: в этом доме жил Избасов Ихтиандр Жекшенбаевич. Родился 05.01.80 года и умер 12.01.23. Героически погиб при выполнении боевой задачи в ходе проведения специальной военной операции, награжден медалью за отвагу. Вот, Избасов Ихтиандр Жекшенбаевич. Все. А, Коренев умер от ковида, я не знал. Вертинская там, какая красивая, боже мой. Ну, конечно, самая фееричная роль. Но он вообще гений, Михаил Казаков. Просто я счастлив, что он приходил к нам на ЭКО. И что такое? Не очень понимаю. Так, тут про Германию. Про Германию. А, вот. Вот это вот смешно. Ряд заголовок. Ряд заголовков. Ков. Значит, заголовки с указанием дат и так далее. Казахстану пригрозили повторить судьбу Украины в случае непризнания ДНР и ЛНР. Следующее. В Госдуме предупредили Киргизию о судьбе Украины. Следующее. В Госдуме предрекли Армению судьбу Украины. Следующее. Медведев пригрозил властям Молдавии повторением судьбы Украины. Следующее. В Совете, в Совфеде пригрозили Узбекистану судьбой Украины из-за избитого школьника. В общем, короче говоря, прекрасная мирная страна. Ну, основные новости я вам сказал. И сейчас немножко давайте отойдем. А, помните песня? Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно. Там бы, там бы, там бы, там бы пить вино. Там под океаном, трезвый или пьяный, не видно все равно. Эй, моряк, ты слишком много плавал. Я тебя успела позабыть. Мне теперь морской по нраву дьявол, его хочу любить. Прекрасная стилизация делали. Так интересно, смотрите, что пишут разные люди. Пишет Моника Белуччи. Красивая. Я же говорю, ты слишком долго плавал, да. Я родила первого ребенка в 40, второго в 45, сыграла в Бонде в 50. И я ни за что не хотела бы, чтобы мне было опять 20. В молодости у тебя есть красота дьявола, как говорят французы, красота, которую ты не осознаешь. Но когда тебе 50, внутри тебя рождается красота другого рода, и она придает тебе силы. Эта сила не привязана к красоте. Вот ей исполнилось 60 лет. Она абсолютно права. Насрала, пришел к раввину узнать судьбу. Ты помрешь в еврейский праздник, сказал раввин. В какой? Раввин мялся, мялся, пожал плечами и сказал: вот как помрешь, так и будет праздник. Хорошая. Вот вы знаете, да, что там я никогда не читаю какие-то грязные комментарии. Да, Коренев, Коренев, спасибо вам большое. Я не читаю какие-то комментарии и так далее. Но это еще с эховских времен, потому что там просто такой хейт был страшный. И вот такая интересная фраза, но это правда. Всегда помните, однажды вы умрете, и за исключением вашей семьи этот день будет нормальным днем для мира. Поэтому, пожалуйста, не забудьтесь о том, что думает о вас общество. Я бы добавил, если оно вплотную даже вами занято. Вот это то, что мне понравилось. В Кремле призвали чрезмерно не апеллировать к изменениям в ядерной доктрине в контексте спецоперации. Песков добавил, СВО продолжает своим ходом. Ну да, конечно. Вот полезный совет, который я хочу вам прочитать. Вже час сваритися зі всіма, щоб не купувати подарунки до Новий рік. Не тягни до останнього. Перевожу на русский. Это очень важно. Уже время ругаться и ссориться со всеми, чтобы не покупать подарки на Новый год. Не тяни до последнего. Во всяком случае, я уже приступил. Вы знаете, что Маугли – это не, так сказать, не столько придумка. Вот, посмотрите. Ну, чего он резкость? Ну, в общем, вы видите, да, вот такое. Потом его одели, вот его одели. Его тоже его одели и так далее. А история, вы удивитесь. Значит, в 1867 году в пещере в джунглях нашли потерянного мальчика. Его назвали Дина Саникар или Саничар. Он ел сырое мясо и не умел становиться на две ноги. Выл как волк. И... ну, это не важно. Он никогда не научился говорить, и он стал прообразом книги джунглей, характером Маугли. Такое. То есть реальный человек, наверное, воспитанный волками. Что-нибудь светское. А вот. Пишет Пахман какой-то. Ну, не имеет значения. Второй день самоотверженно смотрю по телеку «Вечный зов». Ну, кто знает, тот знает. Это такой мощный советский фильм. Сериал, вернее, «Вечный зов», вот такой, ну вот «Вечный зов», такое советское, все шикарные актеры и так далее, абсолютно все лживо, ну такое советское производство. Если кто не помнит, фильм снят по одноименному роману Иванова. Конечно, в детстве и в молодости фильм я этот смотрела. Теперь, посмотрев на это взрослыми глазами, я сделала для себя два вывода. Первое. Россияне всегда и во все времена жили и будут жить только ради Москвы и москвичей. Главное, чтобы Москву не сдали. Как там Москва? Как там в Москве? Фразы, повторенные в фильме десятки раз, с придыханием, с благоговением. Омск, Томск, Хуёмск, Курск, Хренурск. Главное, Москва и москвичи. Второе. Тяготы и лишения, которые терпят люди в России, должны иметь смысл. И смысл может появиться только во время войны, только в условиях страшной, кровавой, беспощадной войны. Могут пригодиться навыки жить без газа, света, тепла и еды. И россияне горды именно тем, что они это умеют делать. Это и есть смысл их жизни, это и есть их превосходство над остальными. Поэтому они будут воевать радостно. Они так долго к этому готовились, они умеют вытирать жопу лопухом. Ну, жестковато, но... Научная новость, весьма важная. Samsung, конечно, Samsung представляет первую в мире сверхкомпактную твердотельную батарею. Ну, твердотельную батарею, неважно. Samsung заявила, что эти аккумуляторы могут питать электромобили с запасом хода в 965 километров, заряжаться за 9 минут и иметь срок службы 20 лет. Старт производства через год. Охренеть. Ну, еще такое смешное, политическое смешное. Ходжат Уль-Ислам Мустафа Карами утверждает, что Израиль поставил себе на службу армию джиннов. Учитывая историю сионистов и порабощений джиннов, демоны являются их скрытой армией и выполняют многие миссии. Я почему поднял палец, потому что он так и говорит. Джинны. Вообще они живут в таком, так сказать, романтическом мире, где джинны, у них все так клево. Вот еще, помните, я вам показывал Кашпировский. Кашпировский вернулся, и хочу вам сказать, что многие тоже считают, ну, не столько Кашпировским занимается, сколько, ну, вот этим феноменом, что люди опять побежали, и дорогие билеты, и так далее. Пишет Ян Левченко. У него статья на сайте Радио Свобода. Ну, вот фрагмент ее. Это очень интересно. Функция Кашпировского состоит в том, чтобы диагностировать своим периодическим появлением безнадежное состояние значительной части общества. Здесь совершенно не важно, пользуются люди телевизором Рекорд или ТикТоком. Они готовы заряжать воду, вскакивать с инвалидных кресел, потому что живут в парадигме чуда. Плохое образование, дефицит жизненного опыта в силу невозможности выбраться из ловушки бедности, недоверие к малейшим проявлениям сложности и готовность воспринять любую чепуху, если она обещает минутное облегчение. Такая структура личности воспроизводится институтами воспитания, оставшимися России от СССР, и за редкими исключениями, приведенными в необратимый упадок. Ну, собственно, из этого состояния россиянин не выходит. А, нет, уже 1:12. Давайте сделаем. Сейчас я нечто покажу. Я придумал тут новую систему. Новая почта повышает тарифы с завтрашнего дня. В среднем стоимость увеличится на 10 гривен в зависимости от категории посылки. Малая, средняя или большая? Роберт, это для тебя. На будущие книжки заведи больше на 10 гривен. Ну, что делать? Значит, смотрите. Я сам себе стал отправлять сообщения. И это очень правильно. Сейчас. Ой, как я много для вас. Ну, вы знаете, вот этот прекрасный дубляж двух собак. Это просто гениально. Там, кстати, появилась еще одна линейка, которую я вам покажу. Это делает один француз, который знает очень много языков. И это так смешно. Ну, надо вам поднимать настроение. Вот сейчас. Помните, две собаки, хаски и какой-то там вот это сплюснутая такая. Давайте.
Нормально?
Сейчас.
Ну что, нормально.
Замечательный дубляж. Ну.
Как, все нормально? Ну что, нормально, еще как? Ты что, набражничался?
А что сразу так Джаггер, просто жизнь прекрасна. Ой, тем более. Уйди, я за тобой не вижу в зеркале, какой я красивый.
Что пил?
Я ничего не пил, я за хозяином рюмку облизал. А садись, в лапах, правда, нет, что ты, побазарим за жизнь. Да смелее! А ладно, не дрожи, так как холодец. Ой, а что это мы молча сидим? Давай песни петь. Baby, I can give it to me, I give it to you. I know what you... Как там дальше? Подпевай.
Я не знаю.
Подпевай.
Я же не в голосе.
Кто сказал?
Baby, you can give... Нет, я стесняюсь.
Стесняется он, посмотрите на него. А давай на лапах драться.
Нет, я, пожалуй, пойду.
Куда? Ну и пошел ты. Baby, you can give it to me.
Чай, все нормально?
Ну что, нормально, нормально. Ищи как?
Чай, ты...
Тут сложно, это Инстаграм, да ладно,
просто ну, жизнь.
Ты смотри, и поскольку это Инстаграм, то сложно это еще, а как же удалить это, я не понимаю, ну ладно, я разберусь. И вот хотел вам показать.
Якби я мала крила, якби я мала крила орлині, якби я вміла літати, я полетіла на Україну свого милого шукати. Я полетіла на Україну свого милого шукати. Лечу я нічку, лечу я другу, свого милого шукаю. Ой, сяду, сяду вишневім саду, сяду та гірко заплачу. Ой, сяду, сяду вишневім саду, сяду та гірко заплачу. Ой, вийшла з хати старенька мати, вийшла та й стала й питає, що то за пташка, що за пташина моєму саду співає. Ой, що за пташка, що за пташина моєму саду співає. Ой, то не пташка, то не пташина моєму саду співає. А то дівчина і заручена я свого милого шукає. А то дівчина і заручена я свого милого шукає.
А, ну вот, понимаете, вот это, наверное, и вот представьте, она поет, а на нее падает шахет. Ведь план Путина, простите меня, что я при этой красивой, красивой, удивительной песне, прекрасного исполнения и так далее, да, это украинская культура, украинская традиция. Ее надо искоренить. Надо, чтобы... балалайка и так далее. Потому что не может существовать это вместе. Потому что эта песня рождает вопрос, а почему здесь Россия? Понимаете? Вот это вот такая крайне важная история. Ну и мы же любим собачек, да? Вы помните стих Джани Родари, что каждая профессия, да, если не ошибаюсь, имеет свой запах. Помните? Каждая профессия имеет что-то там. Руки пахнут тем-то, тем-то. У каждой собаки запах особый. Веет от хаски искристым сугробом. А лабрадор пахнет лесом и речкой, а усь и бордер шерстью овечьей. Пледом уютным пахнет шарпей, радостью пахнет английский бобтейл, пахнет мальтезе расческой и ванной, риджбек родезийский пахнет саванной, пахнет от дога спокойствием гордым, от волкодава воздухом горным, пахнет Джек Рассел лисей норой, почти все терьеры ей пахнут порой. Пахнет дворняга свободой и волей, солнцем и ветром и вспаханным полем, такса колбаской немецкой копченой, выставкой пахнет пудель холеный. Овчарка немецкая пахнет порядком, а як терьер, перекопанный грядкой, сильным упрямством пахнет мастиф, злобой не пахнет, это все миф. Пахнет борзая степью и бегом, а самоед свежевыпавшим снегом. Ворованной булкой пахнет бульдог, сгрызенной дверью пахнет щенок. У каждой собаки особенный запах. И дело не в шерсти и даже не в лапах. Есть ли какой-нибудь запах у счастья? Для каждого свой он и общий отчасти. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Мы поработали 1:20. Поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь на канал, расскажите друзьям, что мы были вместе, похвалите, напишите комментарии хорошие какие-то. Ну и побросайте донатов, потому что ими мы живем. Генерального спонсора у нас нет. И слава богу. Спасибо вам большое. Если все будет в порядке, до завтра.